новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В аннексированном Симферополе под суд принесли банку с 10-рублевыми монетами. 20 симферопольских улиц сегодня останутся без воды. В Николаеве в речной воде обнаружен возбудитель холеры. Сейчас подробности. В Симферополе прошло очередное судебное заседание по делу Умерова. Поддержать одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова пришло несколько десятков человек. Перед началом заседания дочери Умерова Айше передали банку с 10-рублевыми монетами для помощи политзаключенным. Это деньги, которые собрали активисты во время крымского марафона. Акции, призванные помочь оштрафованным российским судом крымским татарам и украинцам.
В Крыму сейчас проходит акция по сбору средств для погашения штрафов, которые получили несколько наших ребят. Административные штрафы. Два штрафа по 150 тысяч рублей, еще несколько штрафов 10 тысяч рублей, в том числе и Сервера Караметову и Ярикулу Давлатову, это из последних. Собираем по 10 рублей монетами, специально монетами, и потом вот эти несколько мешков денег будут оплачивать эти штрафы.
Защита одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, намерена требовать проведения новой судебной лингвистической экспертизы выступления Умерова. Власти Латвии и других стран Балтии выразили обеспокоенность совместными учениями России и Беларуси. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» сообщил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс.
Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются во время этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений. Прежде мы уже наблюдали, например, что заявленное количество участников не соответствует реальному числу военных. Были и другие нестыковки. Прошлые учения «Запад» проходили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз высказывали беспокойство.
Тем временем в аннексированном Крыму идут тактические учения Черноморского флота России и спецназа ФСБ. О них рассказал подконтрольный Кремлю начальник пограничного управления ФСБ в Крыму Юрий Зверык.
Неплохо получается совместное действие со всеми представителями силовых структур. Как вы видели, на учении принимали участие подразделения спецназначения не только пограничной службы, но и Черноморского флота, территориального органа безопасности, то есть многих структур, обеспечивающих безопасность Крыма. Я исключительно доволен сегодняшними действиями.
Ранее соседние России в аннексированный Крым направили 3 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Как сообщили в Министерстве обороны России, они пополнили состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота. В Генштабе Украины российские военные учения в аннексированном Крыму, а также переброску боевой техники на полуостров считают незаконными. Сегодня в Симферополе, в микрорайоне Верхняя Украинка, около 20 улиц останутся без воды. Об этом сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации города. Причина проведения плановых ремонтных работ, сказали местные власти. С 9 до 17 часов воды не будет на улицах Азовской, Тюльпанная, Лючиков, Локомотивная, Проводников и других, говорится в сообщении. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма соседней России поставки воды с материковой части страны прекратили. С тех пор Крым постоянно испытывает дефицит воды. В Николаеве обнаружен возбудитель холеры при анализе проб речной воды. Об этом рассказал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по социально-гуманитарным вопросам Виталий Кендратьев. В ответ на запрос телеканала 112 он ответил, что на сегодня в городе закрыты все пляжи. Количество мест, где проводится наблюдение, увеличено. Пока случаев заболеваемости нет, сообщил Кендратьев. Также принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания. Полиция проведет рейды, чтобы решить эту проблему. Точные сроки, за которые будет решен вопрос, чиновник назвать затруднился. Также он напомнил о мерах профилактики подобных заболеваний. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Вы слушаете нас ежедневно в 8.35 и 18.30. Делайте это на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, звоните нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире прямо сейчас. Телефон для связи со студией радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Напомню, что звонки по этому номеру для крымчан абсолютно бесплатны. Ну и присоединяйтесь также к нашему разговору, жители других регионов Украины. Для вас номер телефона 044-490-2905. И, конечно же, смотрите наши трансляции наших программ на канале YouTube. Вот прямо сейчас это можете делать. Либо, не выходя из социальных сетей, для тех, кто там оказался уже навсегда, вот прямо сейчас тоже можете задавать свои вопросы, предлагать темы для обсуждения, ну или комментировать высказывания наших экспертов. А может быть, вам известно что-либо по теме нашей программы, а саму тему вы узнаете через пару секунд.
Тема дня.
«Бензин ваш, идеи наши». Ну, так говорил литературный персонаж Остап Бендер, но он еще не знал тогда, что в одном приморском городе, в одном аннексированном полуострове может бензина вообще не быть. Ну, во всяком случае, под маркой А95. Значит, сегодня мы говорим о том, что происходит с бензином на полуострове. Сообщения о дефиците топлива, не только бензина, но и дизельного топлива, стали появляться в Севастополе еще на прошлой неделе, а еще даже еще и немного раньше. Но чиновники никак не озвучивали эту проблему. Больше того, когда журналисты их спрашивали об этом, они предпочитали делать вид, что никакой проблемы не существует. Вот куда же девался бензин в этом городе, почему такое произошло и что сейчас вообще происходит на рынке нефтепродуктов на полуострове, вот все это мы обсудим в нашей сегодняшней программе в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В аннексированном Крыму дефицит бензина. Об этом рассказал российский телеканал «Дождь». Особенно острая нехватка топлива ощущается в Севастополе, сообщил журналист Владислав Осипов.
Я сейчас нахожусь в Севастополе. Здесь нет бензина 95-го, и где-то уже начинает пропадать 92-й. В двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки, и фактически они сейчас монополисты. Поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух сетях крупных из трех.
Как передал корреспондент, такой большой нехватки топлива не было со времен энергетической блокады полуострова. В сети «Атан» в Севастополе на звонки журналистов телеканала не ответили, а в сети ТЭС информацию о перебоях с бензином опровергли. Отделение «Атан» в Симферополе подтвердило сообщение о перебоях с бензином АИ-95 и пообещало, что вскоре поставки возобновятся. Первый топливный кризис в Крыму возник через месяц после аннексии полуострова соседней России. Часть владельцев заправок была вынуждена закрыть бизнес. В конце апреля 2014 года назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, власти контролируют ситуацию.
Проводится работа с заправками, с руководителями сетей, поскольку уже многие из них получают бензин из России. Вот сейчас даже на нынешний момент у нас информация, что они завоз уже делают через Керчь, однако цены держат на прежнем уровне. Проводится разъяснительная работа. Поясняем товарищам, что наживаться в такой период никому не дадим.
Второй топливный кризис произошел в конце ноября 2015 года, после так называемого блэкаута. Цена бензина выросла на 50 копеек за литр. Водители, опасаясь дальнейшего подорожания, начали запасаться бензином и спровоцировали ажиотажный спрос. Тогда власти Крыма заявили, дефицит создан искусственно. Аксенов распорядился заморозить цены на заправках и пригрозил ужесточить меры.
В рамках того же уголовного дела, которое возбуждено по терроризму и определению ущерба Республике Крым, в том числе могут привлекаться лица, которые, то есть за период вот введения чрезвычайной ситуации, попробуют своими действиями дестабилизировать ситуацию на полуострове.
В Минэнерго Крыма причиной дефицита августа 2017 года назвали резко возросший спрос, плохую погоду на переправе и ограничительные меры российской железной дороги. Ведомство не включило нефтепродукты в список товаров, которые имеют первоочередной пропуск. По данным российского издания «Коммерсант», к 7 августа в порту «Кавказ» переправы ожидали около 1800 вагонов с топливом. По данным Росстата, бензин АИ-95 в Севастополе в июне стоил 42 рубля и 34 копейки, в Симферополе – 45 рублей 11 копеек за литр. За май бензин поднялся в цене на 60 копеек.
Репортаж.
Еще раз приветствую, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и сегодня утром мы обсуждаем ситуацию с топливом на полуострове, а в частности, куда подевался бензин А95 на заправках Севастополя. Говорить об этом будем с экспертами топливного рынка и с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Давид, ну вот на сегодняшнее утро какая ситуация в Севастополе с топливом?
Ну вот это, если брать сегодняшний день, то это уже четвертый день, когда в Севастополе дефицит бензина, бензин дефицитный А95, А98 и дизельное топливо. С 92-м бензином и с газом, если говорить в целом о топливе, пока проблем нет.
Скажите, может быть, вам удалось выяснить, что, какие делают заявления представители этих самых топливных компаний, которым принадлежат сети автозаправочных станций? Куда подевалось топливо именно этих видов, если А92, он есть в наличии?
Вы знаете, конкретного ничего они не говорят. Они делали заявление намедни, что вот-вот проблема исчерпает себя, что бензин появится, что на переправе уже стоят какие-то фуры с топливом, которые должны его подвезти. Но вот мы видим четвертый день, что пока ничего не... Ну, в лучшую сторону, по крайней мере, ничего не исправит.
А где заканчивается вот эта территория топливного дефицита, если можно ее так охарактеризовать?
Ну, по словам, я как не водитель, может быть, так не сильно компетентен, но по словам водителя, с которым мне удалось переговорить за эти 3 дня, это все по всему Крыму происходит, то есть Севастополем не ограничен.
Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Еще один буквально маленький вопрос. Скажите, а вот как водители реагируют на это? То есть они переходят на 92-й бензин там? Или, ну, понятно, на газ так быстро не переведешь. Но вот как это сказывается на настроениях водителя? Что они предполагают сделать?
Ну, вы абсолютно правы. Переходят на 92-й, то есть... Как раз-таки нонсенс в том, что очередей на заправках визуально я не наблюдаю. Вот. И у кого не спрашиваю, все говорят, что обходятся 92-м, несмотря на то, у кого какие автомобили, которые изначально рассчитаны, некоторые из них именно на 95-й бензин, но люди приезжают, заливают, грубо говоря, то, что есть, вот, и уезжают. Поэтому, собственно, заправиться можно без проблем.
Угу. Ну, то есть 92-й есть, а именно проблемы с 95-м и также с дизельным топливом. Спасибо. Это Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась с топливом. С топливом на полуострове. Куда же подевался бензин А марки А95, дизельное топливо? Как рассказал нам наш корреспондент из Севастополя Давид Аксельрод, топливом марки А92, а также газом можно заправиться на заправках без проблем. И особых очередей на заправках не видно. Почему такое возможно, почему такое происходит, мы сейчас будем говорить дальше в нашей программе с Павлом Баженовым, президентом Независимого топливного союза России. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот чем может быть связан такой дефицит определенных марок топлива на территории Крыма и в Севастополе?
Ну, связано с тем, что действительно сейчас идет в России излет высокого сезона, плюс специфика географического местоположения и вообще как бы ситуация в Крыму. Вот, это ж специфический субъект, поэтому сложная логистика, ориентир только на биржу, отсутствие сетей, там, нефтяных компаний, и самое главное, популистская политика по сдерживанию цены. То есть необходимость держать низкую цену относительно оптовых. Но это как бы для России в целом характерно.
А в чем сама проблема вот этой, каким образом заставляют субъектов предпринимательской деятельности держать низкие цены?
Ну, как, неформально, скажем так. То есть у нас есть биржа СПБ, МТСБ, на которой генерируют индексы основные, да, и как бы которые условно легализуют розничность оптовой цены, скажем так. Вот. А розничные цены, они должны расти в соответствии с инфляцией, по заявлению наших регуляторов, не выше уровня инфляции. Ну, естественно, с учетом там налогового маневра, с учетом увеличения налоговой нагрузки, вот, ОПТ, он в этом году отыграл зиму, вот это вот серьезное увеличение нагрузки, а розницу сдерживают, скажем так, неформальными методами, то есть письмами, предупреждениями и прочими.
То есть это, так скажем, чиновники на местах, да? Этим занимаются, но чиновники на местах. То есть нет какого-то закона, который бы сказал, что там 95-й бензин...
Не чиновники на местах, это... Ну, скажем так, федеральная политика в связи с тем, что цены на топливо очень социально чувствительные, скажем так, да, и очень население очень активно реагирует на повышение. И так цена значительно выросла. Но объективно уровень розничных цен внутри России, он недооценен. То есть сегодня розница, особенно независимая розница, терпит серьезные убытки. То есть в одном месте рынок, понимаете, в опте, а розница подчиняется совершенно иным законам ручного управления.
А скажите, пожалуйста, то есть вы полагаете, что возможен рост цены на топливо в рознице или нет? Вот к чему это приведет, если таким образом, удерживают эти цены, да, там, неформальными, как вы говорите, то есть это же каким-то образом сказывается на рентабельность тех же самых автозаправочных комплексов, этих компаний, которые торгуют.
Безусловно.
Насколько им будет интересно вообще заниматься розницей?
Ну, да, независимая розница сейчас очень сложна, и привлекательность данного бизнеса, она с каждым годом тает. Вот, но здесь еще дело в том, что в России у нас преобладают вертикальные компании, которые и производитель, и добытчик, и продавец одновременно. Вот, естественно, независимая розница проигрывает в конкуренции, особенно учитывая там отсутствие преемственности на образование и его рыночности во всех сегментах.
Понятно. Вот, то есть, Павел, тогда получается таким образом, да, то есть вот эти крупнейшие операторы, которые в Крыму они независимы, насколько я понимаю, это АТАН и ТЭС, вот про них пишут, что у них есть определенная нехватка вот этого самого там топлива А95, поскольку они не интегрированы в большие какие-то структуры, да, поэтому и возникают такие перебои. Или с чем-то другим это связано?
Ну, это связано в комплекс причин, да, то есть, во-первых, это специфика географического местоположения и логистическая специфика там статуса Крыма, в связи с тем, что там всего одна точка входа, да, продукта. Это действительно сложность. А логистика дорогая, да. А с другой стороны, невозможность получать адекватную рентабельность и ручного управления в целом характерная для стада. То есть такая директивная необходимость держать цены. При этом оптовую цену никто не оптимизирует. Да? То есть я думаю, что скорее всего эти все вопросы в итоге будут урегулированы тем, что для Крыма будет введена какая-то налоговая политика именно по бензину. Да? То есть, может быть, акциз за топливо вводимое в Крым будет снижен. Ну и тогда как бы ситуация с экономикой. Потому что вертикальные компании там, я не думаю, что скоро туда зайдут и построят собственную сеть в силу ряда причин. Вот, поэтому, да, то есть это комплекс причин, сезонность, логистика, ну и, конечно, в целом проблема характерна для страны, что у нас очень не рыночно складывать цены на топливо. Угу. То есть объективно розница должна быть выше, вот, но она не держится, ее не пускают.
Павел, а скажите, пожалуйста, вот если брать вот российские тенденции, вот в этом срезе топлива, на что на сегодняшний день больше всего приходится потребительский интерес в рознице? Это А92, А95 или дизельное топливо? Вот как распределяются объемы продаж?
Ну, по стране в целом, конечно, 92-й бензин у нас имеет приоритет. Вот. А что касается... Ну, здесь тоже региональная статистика зависит. То есть, если мы говорим о крупных городах, а там 95-й бензин там, тоже на уровне 92-го. А если мы говорим о глубинах, там, конечно, 92-й бензин, он основное значение имеет. Я имею в виду потребительский рынок.
Да-да-да, мы как раз говорим именно о потребительском рынке, да. А в том, что продается на автозаправочных станциях.
Дизель, ну, традиционный, это там, корпоративный сегмент. Угу. То есть в силу погодных реалий, транспорта физических лиц, да, не так много дизельного. Угу. То есть, ну, он есть, безусловно, но он не в большинстве не получил там суперширокого развития.
А, Павел, и еще такой вопрос. Значит, вот активисты Общероссийского народного фронта проверили качество бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях Крыму. И выяснилось, что на двух заправках было выявлено превышение предельно допустимого показателя серы в дизельном топливе в 283 и 238 раз соответственно. И они приходят к выводу, что, скорее всего, это связано с тем, что используется неочищенное топливо, которое используется, например, в судоходстве или печное топливо. Как вы думаете, вот с чем может быть связано такое превышение серы в дизельном топливе на некоторых крымских заправках? Не на всех, конечно же, на некоторых.
Ну, конечно, не на всех, да. Конечно, не на всех. Что может быть связано с тем, что завезли? Я там не знаю, что это были за заправки, да, угу. И очень вероятно, что в условиях дефицита продукта люди просто там берут у трейдеров, а там, знаете, никто не делает оценку качества топлива на каждый бензовоз. Ну, это просто разоришься это делать. То есть доверяешь паспорту качества, доверяешь определенным гарантиям поставщика. Угу. То есть вполне вероятно, что поставщик просто привез и сказал. Потому что если материковой, скажем так, части России, у нас в основном идет приобретение там напрямую вертикальных компаний, да, и там есть какое-то понимание по качеству и по гарантии, и то бывают скачки там всего человеческого фактора. Uh-huh. А то в Крыму там обилие трейдеров, то есть бензовозами люди везут, и, конечно, потому что действительно сложная логистика, действительно дефицитные тенденции. И просто людям могли купить качество у трейдера, который привез плохой продукт.
Понятно.
А другой вариант... Но в целом вот эта проблема качества, она происходит из-за того, что экономика плохая на товарном продукте. Поэтому люди вынуждены оптимизироваться порой и идти на компромисс с совестью. То есть это тоже есть.
Спасибо. Президент Независимого топливного союза России Павел Баженов был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о ситуации с дефицитом топлива, которая сложилась на территории Крымского полуострова и в Севастополе. По сообщению наших корреспондентов, по сообщениям медиа, без проблем пока можно купить бензин марки 92, а также газ. Ну вот газ, пропан, которым заправляют автомобили, но практически нет на заправках топлива марок А95 и дизельного топлива. Кстати, ранее проводили мои коллеги-журналисты автомобильные несколько раз эксперименты и пришли к выводу, что теоретически можно, конечно же, заправлять автомобили топливом А92, но только в том случае, если этот автомобиль, он рассчитан на работу на таком топливе. Если там написано, что в инструкции в эксплуатации, что автомобилю требуется бензин марки А95, то и нужно заправляться таким же бензином. Мы продолжаем нашу программу. Далее говорим с Дмитрием Лаврененко, главным специалистом отдела в Государственной продовольственно-потребительской службе. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, хотелось бы узнать, вот предположим, да, есть некачественное топливо. Вот мы сейчас выяснили, что риск нарваться на такое некачественное топливо, например, с повышенным содержанием серы на территории Крымского полуострова, достаточно велик. Просто потому, что, ну, вот такая сложилась ситуация, что не заходят туда крупные, знаете, там, российские какие-то компании, а вот эти независимые продавцы, они берут топливо где угодно, и качество зачастую хромает. Так вот, это некачественное топливо или топливо, которое не соответствует стандартам. Насколько оно вообще опасно при сжигании? Что, какие оно, ну не знаю, какие последствия это может вызвать? Для людей просто, уже не только для автомобилей и автомобилистов.
Ну, в первую очередь, естественно, проблемы возникают с по технической части с автомобилем. Он выходит из выходит из ладу.
Ну, из строя, да.
То есть, да, ломается, то есть ломаются некоторые части, которые впоследствии уже приводят к более сильным выбросам этого автомобиля. То есть плюс я слышал, эксперт говорил о том, что там содержание серы, да, превышено в 200 раз. То есть, естественно, это влияет на выбросы, которые, в принципе, автомобиль производит в атмосферу. Естественно, это загрязнение атмосферы. И неизвестно, когда проедет этот автомобиль мимо там коляски с ребенком, да, то есть как он повлияет. То есть, ну, как неизвестно, это известно. То есть понятно, что ничем хорошим это как бы не закончится. Поэтому, ну, борьба с таким топливом, как бы, ну, которое попадает 200 раз, это как бы, конечно, абсурдно. Говоря, меня это удивило.
Но да, тут это делали такое измерение активисты Общероссийского народного фронта в Крыму. Они проверяли вот качество бензина и дизельного топлива. На двух заправках выявили превышение предельно допустимого показателя серы в дизельном топливе в 283 и 238 раз, соответственно. А на одной из заправок также выявили 7-кратное превышение нормы серы в бензине марки АИ-92. Вот, ну хорошо, я понимаю, что там, когда для автомобиля это заливается, это вредно, да, потому что там завиваются определенные системы топливные, ну и так дальше. Быстрее происходит износ и все тому подобное. А вот для людей, вот насколько, если возможно, да, насколько использование плохого топлива, есть ли какие-то, может быть, исследования, насколько использование плохого топлива увеличивает степень загрязненности воздуха в городе? Ну, Вот такой вопрос интересует.
Да, здесь как бы существует две причины загрязнения использования некачественного топлива. Это первое, износ деталей автомобиля, что приводит к поломке и, соответственно, к большему выбросу в принципе вредных веществ в атмосферу. Второй момент – это изначальное содержание вредных и недопустимых веществ такого топлива, как вот при сжигании серы. И исследования как бы проводятся организациями, это более относится к экологии. Угу. Наша же структура проводит исследования в плане того, что со стороны потребителя данного топлива. Мы проводим работу, как бы сотрудничаем с организациями, с государственными организациями, органами сертификации, которые выдают непосредственно документы, нас сертифицируют их, дают определенные разрешения для торговли на территории непосредственно города Киева и в целом в Украине. Вред, ну, по цифрам я, конечно, вас не смогу сориентировать, но на сегодняшний день ведутся исследования, и мы дали ряд запросов и в экологические службы, и в органы сертификации, которые проводят исследования и в рамках державного нагляду, и в рамках проверок, которые мы проводим по жалобам.
Понятно. Вот, спасибо. Дмитрий, мы вынуждены заканчивать уже. У нас время просто в эфире истекло. Наше Дмитрий Лаврененко, главный специалист отдела Государственной продовольственной потребительской службы Киева, был на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я Александр Инковский. Практически прощаюсь с вами, но встретимся через 5 минут в следующей части нашей программы «Радио Крым Реали». Всем доброго.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Суд отпустил главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Тонны водорослей выбросило штормом на пляж в Заозерном. Кто приедет на фестиваль «Солнечный остров» в аннексированный Крым, сейчас подробнее. Суд избрал председателя управления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца и отпустил домой. Ранее Шабунину вручили уведомление о подозрении. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений средней тяжести. 2 месяца назад Шабунин ударил в лицо Всеволода Филимоненко, который представляется журналистом. Народный депутат Мустафа Наем в программе «Ваша свобода» заявил, что дело против Шабунина носит заказной характер.
Просто зрозуміло, що ця людина була провокатором, яка підійшла до пана Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що пан Шабунін вдався до такої слабкості, це одна сторона. Питання в тому, що як і на кого працює ця система. Пан Філомоненко – це не одна людина. За ними стоїть ешелон людей, які займаються конкретно дискредитацією молодих людей в парламенті, дискредитацією громадянського суспільства і антикорупціонерів в тому числі.
Прокуратура просила суд обязать Шабунина не отлучаться за территорию Киева без разрешения прокурора. Сам Шабунин попросил не принимать против него такую меру пресечения, поскольку он живет за городом. Также Шабунин добавил, что не собирается уклоняться от следствия. Еще один немецкий политик заявил, что антироссийские санкции бесполезны и Россия все равно не вернет Крым. Такое мнение в интервью изданию Deutsche Welle высказал лидер правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. Издание пишет, что евроскептики выступают за отмену санкций, введенных против Москвы, за аннексию Крыма. Сам Гауланд, по его выражению, в определенной мере отвечает в партии за внешнюю политику. Вместе с тем он подчеркнул, что представляет партию анархистов. Гауланд неоднократно высказывался за сближение Германии с Россией. Ранее лидер свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. МИД Украины резко раскритиковал это заявление. Позже канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что политик выразил свое частное мнение. В поселке Заозерное близ Евпатории на пляж выбросило штормом тонны морских водорослей. Как сообщает корреспондент Крым Реали, горы морской травы лежат вдоль всей пляжной полосы. Чтобы пройти к морю, отдыхающим приходится протаптывать туннели. Администрация пляжа не спешит убирать территорию, несмотря на то, что водоросли источают неприятный запах. В администрации Евпатории пояснили, что арендаторы пляжей Заозерного не в состоянии провести уборку самостоятельно. Им не хватает денег. Поэтому обещают подключить муниципальные службы. Подробнее о состоянии крымских пляжей можно прочитать в статье «Опасная пляжи», на что жалуются туристы в Крыму. Накануне пресс-служба подконтрольной России администрации Евпатории признала, что крупные скопления морских водорослей в этом году стали проблемой для городских пляжей. Первый открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» пройдет со 2 по 7 сентября этого года. Об этом в Симферополе рассказал президент мероприятия, народный артист России Дмитрий Харатьян.
У меня были правильные учителя, у меня были правильные наставники, у меня была правильная очень среда, творческая среда, духовная среда. И вот этим, собственно, мы и хотим заняться на фестивале для того, чтобы развивать в детях художественный вкус, развивать отношения друг к другу, к общечеловеческим базовым понятиям любви, дружбы, достоинства человеческого, любви к родине, в том числе патриотизму, конечно.
Ожидается, что почетными гостями фестиваля станут народный артист России Михаил Боярский, кинорежиссер Наталья Бондарчук, композитор Максим Дунаевский и Григорий Гладков. Ранее Боярского внесли в базу «Миротворец» за публичную поддержку политики Кремля в отношении Украины. Артист поддерживает аннексию Крыма и несколько раз нарушил украинское законодательство, выступая на полуострове. В лесах южного берега Крыма близ Ялты запрещена охота до 31 августа. Как сообщится на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма, причиной запрета стала высокая пожароопасность, которая сохраняется на полуострове. Запрещается как любительская, так и спортивная охота в угодьях на территории муниципального образования городской округ Ялта. В начале августа в Крыму местные власти ввели запрет на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров. И о погоде сегодня в Крыму. Синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов тепла. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Значит, слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать это можно практически на территории всего полуострова, ну а также в FM-диапазоне на частоте 107. Еще раз запомните, 8.35 и 18.30. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции наших радиопрограмм. Мы в интернете с вами каждое утро на нашем канале в YouTube и, конечно же, в Фейсбуке. Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Звоните, высказывайте свои мнения, пожелания, задавайте вопросы нашим гостям в студии. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 2905. Итак, поехали.
Тема дня.
Сегодня поговорим о небывалом росте российской экономики. Да-да, вы не ослышались. Вот этот самый рост российской экономики заметили даже в Германии. Во всяком случае, про этот рост написало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Экономика России выросла во втором квартале 2017 года на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат на минувшей неделе. По мнению опрошенных Frankfurter Allgemeine Zeitung аналитиков, ежемесячный показатель экономической активности предполагает восстановление экономики России на широкой основе. Например, один из представителей исследовательской компании сказал, что произошел резкий рост в строительстве и в промышленности. В целом, однако, рост ВВП в течение второго квартала продукта был ниже, чем прогноза правительства Российской Федерации, а прогноз был на 2,7%. Но, тем не менее, значит, делает такой вывод издание, что экономика России, видимо, справилась с резким спадом цен на нефть и санкциями Запада. Итак, можно ли говорить о том, что экономика России восстановилась после снижения цен на нефть и введения санкций за аннексию Крыма? Вот будем пытаться сегодня ответить на эти вопросы. Мы обсудим все это в течение ближайших 23 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
100 слов по теме.
Росстат заявил о подъеме российской экономики во втором квартале 2017 года на 2,5%. По данным ведомства, этот показатель в 5 раз больше, чем в первом квартале. В отчете указано, что квартальный рост ВВП России стал максимальным с конца 2013 года. По прогнозу Минэкономразвития, в этом году российская экономика выйдет на рост выше 2%. Президент России Владимир Путин год назад поставил задачу выйти на среднемировые темпы роста 3% в год. В 2015 и 2016 годах фиксировалось падение экономических показателей. По информации Российской высшей школы экономики, наиболее пострадавшая отрасль – строительство. Объемы производства в этом секторе упали на 10%. Также в негативе сегменты, зависящие от мировой сырьевой политики. В первую очередь – нефтяная промышленность. После санкций США и Евросоюза за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе самым болезненным для России стало 15 декабря 2014 года. В этот день произошел резкий обвал рубля более чем на 8%. Это падение стало рекордным с января 1999-го. СМИ назвали этот день «черным понедельником». На следующий день произошло еще более масштабное падение рубля. Курсы доллара и евро достигали 79 и 98 рублей. Этот день был назван «черным вторником». По оценке агентства Bloomberg, рубль стал худшей валютой года. По статистике Международного валютного фонда, Россия за последние 4 года опустилась в мировом рейтинге ВВП на душу населения сразу на 20 позиций. Если в 2012 году страна занимала в общемировом рейтинге 51 место, то в 2016 – 71.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня мы говорим о действительно удивительных цифрах, которые обнародовало учреждение Росстата, о росте российской экономики на 2,5% во втором квартале 2017 года. Чем можно объяснить такие цифры, и что вообще происходит? Почему такое стало возможным? Вот, по мнению российских международных экспертов, экономика находится на подъеме, несмотря на санкции со стороны США и падение цен на нефть. Можно ли вообще говорить о преодолении кризиса и как долго продлится этот рост? Этот вопрос я адресую Сергею Алексашенко, российскому экономисту, бывшему заместителю министра финансов России, бывшему первому заместителю председателя правления Центробанка России. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, ну вот как вы, ваша оценка этим цифрам, росту российской экономики во втором квартале 2,5%? Можно доверять данным Росстата или нет?
Ну, можно сначала несколько методологических, да, таких, конечно, вводных. Мне кажется, первое, что слухи о том, что российская экономика была в каком-то жесточайшем кризисе, они несколько преувеличены. Да, кризис есть, кризис болезненный, но он гораздо менее глубокий, чем был, скажем, в 2008 году. Это первое. Второе, основным драйвером кризиса все-таки послужило падение цен на нефть. И это так называемый у экономистов внешний шок. Да, санкции они играли определенное значение в конце 2014-го, начале 2015 года. После этого их влияние практически исчезло. И, соответственно, задача любой экономики при появлении внешнего шока – это приспособиться к новым условиям, найти новое равновесие. Но, собственно говоря, это случилось где-то к осени 2016 года. То есть российской экономике понадобилось 2 года, чтобы прийти в соответствие с новыми ценами на нефть, после чего она, экономика России, перешла в нормальное для любой экономики состояние роста. Ну, любая компания, любая экономика любой страны, она должна расти. Ну, даже Украина, смотрите, да, там потеряли Крым, потеряли Донбасс, жесточайшая девальвация, и вот там раз, и все, экономика начала расти. То же самое и экономика России. Мне кажется, что вообще состояние экономического роста, оно не должно никого удивлять, это нормальное состояние. Да, это как нормальное состояние, что человек дышит, что у него работает сердце. Вот когда не дышит и не работает сердце, вот тогда это уже ненормально.
Сергей Иванович, я просто хочу, вот смотрите, по ходу такой задать вопрос. Просто вот многие экономисты говорили о том, что экономика России в основном построена на продаже нефти и других ресурсов. Но получается, что цена на нефть не выросла, а рост российской экономики возобновился. Вот как это объяснить?
Неправда. Неправда.
А что именно? Что именно неправда?
Неправда, что цены на нефть не выросли. Если вы будете сравнивать... Подождите.
Да,
я
жду.
Если вы будете сравнивать цены на нефть с 2013 годом, когда они были там $108 за баррель, то они действительно снизились. А если вы будете сравнивать с 2016 годом или с началом 2015 года, то цены на нефть выросли. И выросли существенно, процентов на 10%. Да, Россия так хитро подписала соглашение с ОПЕК, организацией стран-экспортеров нефти, об ограничении добычи, что все первое полугодие Россия смогла наращивать добычу нефти. Последние 1,5 года идет резкий рост мировых цен на уголь. Российская угольная промышленность просто фантастические темпы роста показывает. Экспорт угля из России растет. В Европе рекордное потребление газа из-за холодной погоды, из-за жаркой погоды. И, судя по всему, в этом году «Газпром» установит рекорд по экспорту газа в Европу. Основным драйвером российской экономики по-прежнему является сырьевая экономика, экспорт сырья. И, собственно говоря, данные Росстата этому не противоречат. Они уверенно показывают, что вот сектор добывающей промышленности, он устойчиво растет. А вот в обрабатывающей промышленности главным является оборонный заказ, который очень сильно волатилен. Вот в июне сдавали вооружение, там Минобороны принимало, были большие темпы роста промышленности. В июле нет никакой сдачи крупных, не знаю, как объектов вооружений, правильно сказать, да. И, соответственно, темпы роста промышленности упали. Вот это первая часть, да. Вторая, извините, я все-таки про методологию.
Да, конечно, конечно, Сергей.
Во втором квартале экономика России выросла на 2,5%. Нужно понимать, что она выросла на 2,5% не к первому кварталу, а это второй квартал ко второму кварталу 2016 года.
Да-да, я говорил об этом.
Отказывается считать. Он отказывается считать к предыдущему кварталу, и вообще понять, что происходит там между кварталами, невозможно. Да, то есть мы знаем, что второй квартал 2017 года лучше, чем второй квартал 2016 года, а вот что там второй к первому, Росстат говорить отказывается.
А вы знаете, что происходит там между первым и вторым кварталом?
Ну, вот опять, смотри, я могу ссылаться на разные экспертные оценки, они все говорят где-то там от 0,8 до 1% роста. Да, но пока вот эти все данные там первого и второго квартала, все эксперты говорят, что по итогам года рост экономики России превысит 2%. Да, но что на самом деле меньше 2% роста – это почти в два раза меньше, чем растет средняя мировая экономика. Но с моей точки зрения для России это кризис. Да, то есть когда экономика России, которая находится в догоняющем режиме, которая должна расти быстрее, чем мировая экономика, растет в два раза медленнее, это продолжение кризиса. Но то, что экономика растет, это, опять я подчеркнул, что это нормальное для любой экономики явление.
Сергей Владимирович, а вот вы говорили о том, что санкции практически очень как-то не повлияли на ситуацию с экономикой России. Почему так? Это просто санкции, да, такие? Или российская экономика, предприниматели, российское государство нашло сразу же способ, как приспособиться к этим санкциям?
Нет, это санкции такие. Потому что, с точки зрения экономики, там их можно выделить три типа санкций. Первое – это запрет на передачу технологий в нефтяной промышленности. Но он касается арктических проектов, шельфовых проектов, глубоководных проектов, которые в России выгодно вообще исследовать и добывать нефть при ценах на нефть где-то ближе к $150 за баррель. Когда санкции вводились летом 2014 года, цена превышала $100 за баррель, и это еще было каким-то таким вот возможным направлением движения российской нефтяной промышленности. А при ценах на нефть в $50 за баррель, эти санкции, они вообще ни на что не влияют. Просто нет таких проектов, которые попадают под эти санкции. А вторая часть санкций – это финансовые санкции, запрет, шести банкам и порядка 10 компаниям привлекать капиталы с западных рынков. Когда санкции эти были введены, то и в 2014 году, и в 2015 году существовала более широкая трактовка санкций, и ни одна российская компания не могла, ни один российский банк на западных рынках ни облигации разместить, ни акции разместить. Существовал такой общий блок на предоставление капитала России. Во второй половине 2016 года этот блок был снят, и в 2017 году десятки банков и компаний могут привлекать капитал, не те, которые в санкционных списках, а все остальные, они привлекают капитал в объемах, которые в несколько раз превышают объемы погашения внешнего долга. То это означает, что санкции не работают. Угу. Есть еще один тип санкций, он такой неофициальный, он нигде не прописан, это технологический, это вообще в широком смысле высокий политический риск от ведения бизнеса в России, который западному бизнесу фактически делает запретительным инвестиции в Россию. И вот, их померить, в течение одного или двух лет в российскую экономику невозможно закупить новое оборудование или новые технологии для установки на новых предприятиях, в принципе, в течение года ничего не случится.
Понятно.
Вы не ощутите эффект от этого ни в течение года, ни в течение двух. Лет через 10, если это все продлится, вы поймете эффект. Поэтому я и говорю, санкции не работают, и к этому нужно относиться. Они так составлены, что они не должны работать.
Понятно. Сергей Владимирович, есть еще такой вопрос. Вы говорили о влиянии оборонных заказов на рост экономики. Согласно федеральному бюджету на следующий год, на 2018, расходы на оборону будут сокращены, сказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Как повлияют сокращения расходов на оборону на рост экономики?
Ну, вы знаете, вот Владимир Путин на эту встречу, про которую вы говорите, он произнес такую очень странную фразу, что расходы на оборону будут сокращены, но расходы на оборонный заказ, то есть на закупку вооружений, сокращаться не будут.
А как это?
Я не очень хорошо понимаю, как это. Но вот я тоже не очень понимаю. Это означает, что будут сокращаться текущие расходы на численность вооружений, во что верится, на численность армии, на... не знаю, там, на маневры, на питание солдат. Ну, как-то вот в этом верится слабо, еще меньше, да. Поэтому давайте посмотрим, пока то, что мы видим в первой половине 2017 года, новых заделов в оборонной промышленности очень мало. Да? То есть идет исполнение старых заказов, профинансированных еще в основном в прошлом году, вот, а пока никаких очевидных индикаторов того, что оборонная промышленность будет расти так же быстро, как она росла предыдущие 3 года, нет. Ну, давайте увидим, понимаете, это вот оборонный сектор, статистика оборонного сектора, она очень сильно засекречена в России, поэтому большую, много информации мы знаем там с большими задержками.
То есть,
пока этого роста не видно, раньше он был.
Понятно. Сергей Владимирович, еще такой вопрос. Вот наши коллеги из медиа BBC, они опросили нескольких экспертов про причины роста ВВП в России во втором квартале 2017 года, и некоторые из экспертов говорят о том, что вот нехарактерный такой, знаете, рост ВВП, который связан не с ростом потребительского спроса, а, то есть, быстрее восстанавливается спрос корпоративный, так бы, инвестиционный спрос, чем потребительский спрос. Вот вы согласны с такими выводами или нет?
Вы знаете, вот здесь опять, к сожалению, я должен влезать в методологические вопросы. Дело в том, что данные Росстата по отдельным разделам статистики не бьются, не совпадают один с другим. Например, Росстат говорит, что да, там резкий рост инвестиций в первом квартале этого года. Но когда мы смотрим на динамику производства там, в промышленности строительных материалов, там продолжается спад. На динамику объема строительных работ там продолжается спад. Да, и вот как может наблюдаться рост инвестиций без роста строительства, ну, это сложно сказать. Да? Поэтому вот в этой части насчет инвестиционной активности, ну, если вы верите просто Росстату, который говорит, что она растет, то, наверное, да. Что касается потребления населения, то здесь, мне кажется, опять ваши коллеги из BBC, они допустили ошибку, потому что с начала 2017 года произошел перелом в этой тенденции. 2,5 года, с середины 2014 года потребление населения в России сокращалось. С января этого года оно начало расти. И вот оно начало расти в целом, и с марта месяца очень такой, знаете, как важный индикатор потребительских настроений, обеспеченного населения, начали расти продажи легковых автомобилей достаточно быстро. Они сокращались с 2013 года, там 3,5 года шло падение, там в 2 с лишним раза упали продажи легковых автомобилей, и вот с марта месяца начался их рост. Поэтому как раз вот я не очень верю в инвестиционный подъем, но я понимаю, что население изменило свое потребительское поведение.
То есть люди уже не хотят экономить, они готовы покупать и делать крупные покупки?
Люди готовы, да, то есть они, видимо, понимают, что самое тяжелое позади и что уже можно думать о совершении крупных покупок.
Хорошо, спасибо. Спасибо, что нашли время для такой содержательной, интересной беседы. Сергей Алексашенко, российский экономист, бывший заместитель министра финансов России, бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, сегодня мы обсуждаем данные Росстата, которые были опубликованы вот на днях, о том, что российская экономика выросла на 2,5% во втором квартале 2017 года. Сравнивается эти данные с теми показателями российской экономики, которые были в 2016 году. И это оказалось для многих, вот эти данные роста российской экономики, для многих оказались сюрпризом, в том числе и для западных медиа, для западных экспертов, которые задаются вопросом, как же так, вот действуют санкции, низкие цены на нефть, а экономика России растет. Нам, помог разобраться, отчасти ответить на эти вопросы Сергей Алексашенко, а дальше мы продолжим нашу программу, беседуя с Олегом Устенко, украинским экономистом, исполнительным директором фонда Блейзера. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, ну вот слышали, да, может быть, аргументы Сергея Алексашенко, который говорит о том, что санкции не действуют на российскую экономику. Может быть, у вас другая точка зрения?
Ну, во-первых, действительно, то, что касается роста этого года, 2,5%, которые были зафиксированы во втором квартале по российской экономике, это действительно гораздо выше, чем ожидания. К слову сказать, рост украинской экономики именно за этот же период времени составляет 2,4%, и мы не находимся под санкциями, в отличие от России. Почему Россия смогла показать такой рост? Я отчасти согласен с тем, что да, росло внутреннее потребление росло, и потребители начали тратить больше. И, прежде всего, не за счет того, что у них изменились как-то ожидания по поводу будущего, а потому что стали более кредиты. Явно идет смягчение политики Центробанка Российской Федерации. Кредиты становятся более легкими для получения, и поэтому вот это может стимулировать рост. Второе, конечно, что стимулирует рост. Кстати сказать, нет стимула в российской экономике за счет таких традиционных мер. К слову сказать, его нет и в Украине. За счет стимулирования роста при помощи дополнительных государственных расходов, хотя бы потому, что в Украине это важнейший параметр сотрудничества с Международным валютным фондом, необходимо снижение дефицита государственного бюджета. В Российской Федерации государственный бюджет недополучает средства, потому что он верстался на цифре $55 за баррель Брента, а сейчас вот на сегодняшнее утро баррель Брента стоит там чуть больше, чем $50 с копейками, не дотягивает даже до $51. То есть все время российский бюджет недополучает средства. Поэтому традиционно, когда растет российская экономика в краткосрочной перспективе, она растет, как правило, за счет... Я, к слову сказать, согласен с тем, что... Да, за счет инвестиций, как так странно кажется, рост экономики за счет инвестиций сейчас, хотя, может, незначительный какой-то прирост и был получен. Но основной, конечно, за счет чего растет российская экономика, это экспортная составляющая, и увеличение экспорта действительно происходило, и цифра в 2,5%, которая может показаться странным, если вы находитесь в конце 2016 года, вот когда строился прогноз по росту российской экономики, казалось тогда странным, сейчас мне не кажется странным, особенно если вы посмотрите отчеты, которые идут по экспорту энергоресурса, который традиционный представляет экспорт из Российской Федерации, и если вы посмотрите, например, увеличился, нарастился экспорт более чем на 60%, например, в Австрию, а Австрия крупнейший потребитель российского газа, увеличился серьезно экспорт на территорию Германии. То есть, в принципе, в Западную Европу наращивался экспорт. Это может быть обоснованием. Но думать по поводу того, что вот санкции не действуют, и российская экономика чувствует себя совершенно изумительно, это как минимум неправильно, потому что чувствовать себя хорошо сейчас не значит чувствовать себя хорошо через год-два. И когда мы говорим по поводу санкций, то санкции, прежде всего, я бы сказал, они, если можно так выразиться, крадут или уменьшают возможности для долгосрочного экономического роста в России. Равно как и в любой бы другой стране это произошло. Когда вы находитесь под санкциями, вряд ли к вам активно вкладывать, и ваш собственный бизнес, и тем более иностранный бизнес будет активно вкладываться в экономику страны. А это значит, что не происходит перевооружение техническое, как минимум реального сектора экономики. И это означает, что в будущие периоды времени возможности для роста уменьшаются. А в краткосрочной перспективе я более чем уверен, что основное, конечно, это не так санкции, как прежде всего то, что связано с подвижками на рынке энергоресурсов и падение цены.
Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, да, то есть вот Россия, да, понятно, как на нее влияют санкции, а вот на территорию аннексированного России Крыма, вот есть ли особое влияние санкций? Вот чего ожидать крымчанам, ну вот с точки зрения развития экономики? Они как-то прочувствуют вот эти 2,5% или нет?
2,5% вообще, в принципе, очень тяжело прочувствовать. Но проблема, если говорить вообще про материковую часть России, то, конечно, там ситуация кардинально отличается от Крыма. И если говорить о том, что в России вяло текущие инвестиционные процессы все-таки наблюдаются, то в Крыму они идут только со стороны государства. И ни один здравомыслящий инвестор, частный, крупный, международный, не пойдет на вложение средств в Крым, потому что это, во-первых, он рискует сам попасть под санкции. Посмотрите банки, которые работают в Крыму. Большая часть крупных банков российских не представлена там и не представлена по одной простой причине. Никто не хочет вешать на себя дополнительные санкции, никто не хочет класть свою голову на плаху добровольно. И если Сбербанк Российской Федерации имеет свои представительства за рубежом, то ему крайне было бы невыгодно попасть под санкции, потерять своих клиентов, влияние, доли рынка. То есть не вкладываются в территории, которые спорные, не вкладываются. И это долгосрочная проблема, которая, в принципе, неразрешима. И поэтому фактически единственная возможность для Крыма получать инвестиции, Крым получает инвестиции, но единственная возможность для Крыма получать инвестиции, это, конечно, только за счет государства. А здесь, конечно, возникают дополнительные проблемы, потому что, когда вы вкладываете в полуостров и не вкладываете достаточно в материковую часть, или в полуостров вкладываете гораздо больше, по любым причинам, чем в материковую часть, то возникают как минимум напряжение и недопонимание.
Спасибо. Спасибо огромное. Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. А мы прощаемся с вами. Слушайте продолжение нашей программы после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Россия отказалась передать Украине заключенного крымчанина Лугина. Страны Балтии обеспокоены российскими военными учениями, в частности, в Крыму. И крымские чиновники хотят посмотреть «Матильду» до выхода в прокат. Сейчас подробнее. Заключенному в российской тюрьме крымчанину Андрею Лугину отказали в переводе на территорию Украины. Причина – якобы российское гражданство заключенного. Об этом сообщила крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу крымчанина. По информации Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство. Посылку, которую родственники передали ему больше месяца назад, он до сих пор не получил. По информации жены от крымчанина требует, чтобы он написал, что не имеет претензий к руководству колонии, сообщают правозащитники. Супруга заключенного указала, что условия содержание в исправительной колонии номер 1 Республики Мордовия угрожают жизни и здоровью ее мужа. Подтверждений из других источников нет. Крым Реали сейчас пытаются получить комментарий от офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ранее бывший депутат Керченского горсовета Андрей Лугин, который отбывал на тот момент наказание в СИЗО Симферополя, попытался покончить с собой, когда его хотели этапировать в Россию. Он был осужден в 2010 году и приговорен к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, которая действовала в Керчи в 90-х годах. Власти Латвии и других стран Балтии обеспокоены совместными учениями России и Беларуси. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» сообщил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс.
Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются во время этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений. Прежде мы уже наблюдали, например, что заявленное количество участников не соответствует реальному числу военных. Были и другие нестыковки. Прошлые учения «Запад» проходили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз высказывали беспокойство.
Тем временем в аннексированном Крыму идут военные тактические учения Черноморского флота России и спецназа ФСБ. О них рассказал подконтрольный Кремлю начальник пограничного управления ФСБ в Крыму Юрий Зверик.
Неплохо получается совместное действие со всеми представителями силовых структур. Как вы видели, на учении принимали участие подразделения спецназначения не только пограничной службы, но и Черноморского флота, территориального органа безопасности, то есть многих структур, обеспечивающих безопасность Крыма. Я исключительно доволен сегодняшними действиями.
Ранее соседней России в аннексированный Крым направили 3 фронтовых бомбардировщика Су-24М. Как сообщили в Министерстве обороны России, они пополнили состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота. В Генштабе Украины российские военные учения в аннексированном Крыму, а также переброску боевой техники на полуостров считают незаконными. Подконтрольное Кремлю Министерство культуры Крыма посмотрит фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя до выхода картины в прокат. Ведомство объясняет это необходимостью принять отдельное решение о показе картины в кинотеатрах полуострова. Об этом сообщили крымские СМИ со ссылкой на главу ведомства Арину Новосельскую. В российских СМИ со ссылкой на адвоката режиссера картины Константина Добрынина появилась информация, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера фильма «Матильда». Такой документ якобы был разослан после обращения депутата Государственной Думы России от аннексированного Крыма Натальи Поклонской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства, поэтому его нужно запретить. В фильме, премьера которого состоится в октябре этого года, показывается отношение царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В районе Солнечной тропы в Ялте вырубили краснокнижный можжевельник. Об этом сообщило подконтрольное России Министерство экологии и природных ресурсов. Инспекторы ведомства выяснили, что злоумышленники вырубили редкие деревья ночью для строительства каменного забора. Возбуждено дело об административном правонарушении. Ранее в социальной сети Facebook жители Ялты опубликовали фото вырубленных можжевельников и выразили свое возмущение. Можжевельник также истребляют для сувениров и поделок. По сообщению издания «Крымнет», более других от браконьеров страдает Бахчисарайский район. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха поднимется выше 30 градусов. Небольшая облачность. Керченская приправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас каждое утро и каждый вечер. Утром 8.35 и вечером 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В вашем автомобиле, скорее всего, средние волны обозначены двумя буквами АМ. Значит, вот АМ 549. А если вы переключите в диапазон FM, то там нас вы можете слушать в это же время, то есть утром 8.35 и вечером 18.30, ежедневно с понедельника по пятницу, на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, смотрите нас непосредственно в сети интернет на канале YouTube Крым Реалии и на странице Крым Реалии в социальной сети в Facebook. И еще, конечно же, заходите на сайт Крым Реалии, читайте самые свежие интересные материалы. Там же вы можете прочитать и расшифровки потом наших радиопрограмм. Можете посмотреть телепрограмму, потому что Крым Реалии это не только сайт, не только радио «Крым Реалии», но еще и телепрограммы «Крым Реалии». Ежедневно множество видео, аудио и текстовой информации о том, что на самом деле происходит на территории полуострова. Ну и звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей Крыма бесплатно. А номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить в этой программе?
Тема дня.
Тема дня у нас такая. Значит, Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджет. Крымский федеральный университет с 10 по 21 августа проводит дополнительный прием на вакантные бюджетные места. В то же время крупнейшие высшие учебные заведения Крыма фиксируют в рамках вступительной кампании этого года в сравнении с прошлогодней существенный рост числа абитуриентов из России. Так что же происходит на самом деле? Есть в Крыму абитуриенты, которые хотят учиться в крымских вузах или нет? Почему крымские вузы столкнулись с нехваткой студентов? Ответы на эти вопросы мы постараемся получить в течение ближайших 23 минут, но после того, как услышим небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
10 августа Крымский федеральный университет, созданный Россией после аннексии Крыма, объявил дополнительный набор из-за нехватки студентов на нескольких специальностях. На такие действия университет вынужден пойти, несмотря на новые правила поступления, озвученные Алексеем Гусевым, заместителем ответственного секретаря Крымского федерального университета.
Мы в этом году принимаем впервые по общему конкурсу все граждан Российской Федерации. Основное количество бюджетных мест у нас было для жителей Республики Крым и города Севастополя.
Вслед за главным вузом Крыма о недоборе заявили в Севастополе. Крупнейший вуз города не досчитался абитуриентов даже на такие популярные специальности, как информатика и вычислительная техника, радиотехника и проектирование и постройка кораблей. Вакантными остались до 25 бюджетных мест по каждому из направлений. На вступительную кампанию не повлиял даже приток студентов из соседней России, который увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом. Среди возможных причин стала отмена России льгот для крымчан и повышенные требования для вступительной кампании 2017 года. Разницу объяснил ответственный секретарь приемной комиссии Крымского инженерно-педагогического университета Таир Ибрагимов.
В этом году, в отличие от прошлого года, сдают 3 вступительных испытания. В прошлом году сдавали 1 вступительное испытание. Приближаемся к материковой требованиям, стандартам.
Тем временем крымские студенты стали чаще поступать в украинские вузы. Таврический национальный университет, который сейчас базируется в Киеве, в этом году набрал 5500 студентов. Причем количество абитуриентов из оккупированного Крыма с каждым годом становится все больше. Кроме того, студенты начинают массово переводиться в университеты материковой Украины, рассказывает ректор Таврического национального университета Владимир Казарин.
В первую очередь ощутили, на чем у нас резко увеличилось количество тех, кто переводится из Крыма на второй, на третий курс, на четвертый, которые получили бакалаврские дипломы и хотят ехать сюда, чтобы дальше не учиться там, а получать магистерский диплом украинский.
До 2014 года в Крыму функционировало свыше 90 высших учебных заведений. Филиалы украинских коммерческих вузов были закрыты, а большинство из государственных подконтрольные Москве власти полуострова объединили в Крымский федеральный университет. Украина не признает дипломы, выданные вузами оккупированного Крыма. В то же время школьники даже с российскими аттестатами могут поступить в украинские вузы, сдав экзамены на материковой части Украины.
Репортаж.
А вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. И напомню, что сегодня мы говорим вот о той проблеме, которая нарисовалась в Крыму. Это проблема нехватки абитуриентов. Объявлен дополнительный набор на бюджетные, замечу, места, на бюджетные места в крымские вузы, которые находятся на территории полуострова Крым. С чем это связано? Мы попробуем получить ответы на эти вопросы у наших гостей, значит, у тех экспертов, с которыми мы сейчас будем говорить. Это Валентина Потапова, эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина, по вашему мнению, вот почему все-таки в этом году в Крыму решили продлить вступительную кампанию аж до 20 чисел августа?
Ну, здесь есть несколько причин, которые нам еще очень трудно оценить. Но первая причина – это то, что очень серьезно снизилось количество выпускников, которые выпускаются из 11 класса. Почему это произошло? Потому что документы, которые не признаются нигде, кроме Российской Федерации, имеется в виду высшей школы, заставило большинство родителей принять решение о том, чтобы не идти в 10 класс. И мы видим очень серьезное увеличение как раз-таки на профессионально-технические училища, на техникумы, на колледжи, то есть на те учебные заведения, где ребята получают профессию, а не сидят еще 2 года в школе для того, чтобы потом поступить в институт. Если посмотреть по цифрам, то, например, в 2014 году украинские школы заканчивало более 15 тысяч человек, в этом году украинскую школу 11, в смысле украинские школы в Крыму, в нынешнем Крыму, я все равно считаю, что это наши школы, закончила менее 10 тысяч. То есть снизилось количество выпускников почти на треть. И это, конечно, может быть одной из причин того, что вот произошла такая нехватка. Если, например, в Симферопольском университете, в Таврическом национальном, на 2014 год было 36 тысяч студентов вместе с заочниками, экстернатом и так далее, то в этом году, в 2016 году, количество студентов в так называемом КФУ было 26 тысяч. То есть цифра за три года снизилась на 10 тысяч. И все это, конечно, говорит о том, что система высшего образования Крыма рушится. Потом большой отток вот этих выпускников идет в Российскую Федерацию, идет в
Вы имеете в виду выпускников школ, да?
Выпускников школ, да. Ну вот смотрите, в этом году выпустилось около 10 тысяч человек. Из них мы не знаем точную цифру, но около 1000 уехало в Украину. Я думаю, что где-то, такая же цифра, может быть, чуть больше, уехала в Российскую Федерацию. И в последний год мы очень четко фиксируем тенденцию выбора родителей европейских вузов. Польша, Чехия, Германия и так далее.
Валентина, как вот в эти европейские вузы поступают жители аннексированного полуострова Крым с российскими аттестатами о среднем образовании?
Александр, очень хороший вопрос. К большому сожалению, я не могу найти на него ответ.
Но они все равно едут и поступают с этими документами, по вашим данным.
Они едут и поступают. Более того, на сайтах некоторых польских вузов там написано, что не нужны никакие документы об образовании.
Но это необходимо, то есть для того, чтобы поступить в такие вузы, это платное обучение, да? Это не бесплатное.
Смотрите, и в Польше, и в Чехии с 16-го года высшее образование бесплатное, кроме медицинского образования. Но у них немножечко другая система. Зачисляются практически все студенты, которые подали заявление, но по окончанию первого семестра, а у них очень жесткая система обучения, люди, которые не проявили должной академуспеваемости, отчисляются.
Валентина, еще напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем с Валентиной Потаповой, экспертом по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда. Валентина, смотрите, значит, получается так, российские вузы в этом году уже не принимают крымских абитуриентов на льготных условиях, есть и такая информация, но в крымских вузах, тем не менее, недобор студентов. То есть у крымчан уже нет такой возможности, как это было в 2014, 2015, 2016 годах по особой квоте поступать в российские высшие учебные заведения? Или такая возможность все-таки осталась?
Смотрите, значит, крымские выпускники не сдавали ЕГЭ и поступали только по внутреннему крымскому экзамену, имели возможность поступать во все российские вузы. То есть, если все остальные абитуриенты России поступали через ЕГЭ, то крымские абитуриенты поступали через внутренние крымские экзамены. И для них были гарантированы бюджетные места. В 2017 году гарантированные бюджетные места убрали, а вот экзамен внутренний крымский по-прежнему еще продолжает действовать при поступлении в вузы там, Петербурга, Москвы и так далее.
Угу. То есть определенные льготы все-таки есть для крымчан в российских вузах?
Да, вот она, льгота заключается в том, что они могут поступать как с ЕГЭ, так и без ЕГЭ. Угу. Но гарантированного бюджетного места у них больше нет.
Угу. Понятно. Спасибо. Валентина Потапова, эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий Центра гражданского просвещения Альменда, была на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы обсуждаем тему нехватки студентов для крымских вузов, которые расположены на территории полуострова. Почему так произошло? Что происходит вообще? Почему уменьшается количество студентов и не могут набрать вот этих студентов даже на бюджетные места? Далее об этом будем говорить с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Владимир Павлович, ну вот ваша версия, почему так происходит? Почему в этом году не только вот Симферопольский университет, но и Севастопольский столкнулись с нехваткой студентов на территории полуострова?
Знаете, я думаю, что мы впервые наблюдаем явление, которое происходит в последние годы. Оно связано с тем, что большое количество крымчан, крымских родителей заблаговременно стали отправлять своих детей заканчивать школы, учиться на материковую Украину. И готовить их тем самым без проблем к поступлению в украинские вузы. Мы это ощутили на себе. Вот когда мы делаем статистику по итогам этого года поступления к нам в Таврический университет, нам поступило самое большое количество крымчан из всех других вузов Украины, которые участвовали в этой программе. Когда мы подводили статистику, то у нас как бы есть две цифры, которыми мы отчитываемся. Одна – это те крымчане, которые поступили к нам по вот этой льготной программе «Крым-Украина-Донбасс-Украина», ну, которая еще позднее присоединилась по закону так называемому Спиваковского, еще вот эти четыре южные региона Украины, которые тоже льготы для крымчан ввели. А это те, которые с российскими там прибыли аттестатами, с документами об образовании оттуда и так далее. Но к нашему определенному удивлению к нам пришла довольно большая категория крымчан, которые школы закончили на материковой Украине, которые или дистанционно это делали, или уже перебираются сюда, там, в 10 класс, в 11 класс, в 9 класс, и здесь учатся для того, чтобы получить украинский аттестат и дальше без проблем определяться в образовательном пространстве Украины, где они хотят. Мало того, у нас еще один есть как бы опыт личный. При Таврическом университете есть колледж мирского господарства. Есть колледж мирского господарства. Там принимаются детей, как положено, в колледже с 9 класса. Так вот, у нас среди зачисленных в этом году в колледж есть крымчане, которые прибыли из Крыма и поступили в этот колледж учиться с 9 класса. Соответственно, по окончании колледжа они, те, которые пожелают дальше получать высшее образование, они к нам пойдут уже сразу на третий курс, потому что у них за плечами уже профессиональный колледж. Я просто хочу сказать, что на родители наши дорогие, замечательные, крымские, заботясь не на словах, а на деле, это естественно для родителей, о благополучии своих детей, они начинают прорабатывать самые разные варианты обустройства этих детей. В каком-то смысле мы иногда в своих прогнозах не успеваем за той реальностью, которая образуется. В результате, я думаю, что Украина мощно перетягивает на себя молодое поколение Крыма. И среди тех стимулов, которые заставляют об этом думать и детей, и помогать им в этом родителям, это безвиз, о котором мы многократно говорили, и еще одно обстоятельство. Не признание крымского диплома нигде, кроме в России. И, наконец, третье обстоятельство. Совсем трудно в этом году стало с финансированием Крымского федерального университета. Вот об этом обстоятельстве, по-моему, вас еще не говорили.
Нет, еще не говорили.
Кстати, да, с недостатком денег они в этом году прибегли, ну, катастрофической для себя мере. Они необыкновенным образом повысили оплату за обучение на коммерческой основе в Крымском федеральном университете. Если у нас наш уровень оплаты для контрактников в два раза ниже, чем, например, естественно, в Киевском национальном университете, мы стараемся держать эту цену низкой для того, чтобы она была доступна для крымчан. Так вот, в КФУ в этом году в два раза выше, чем в Киевском национальном университете оплата. Переводя в гривны, ряд специальностей стоит 38 тысяч гривен, 42 тысячи гривен, 46 тысяч гривен, 51 тысяча гривен. В результате у нас очень большой поток детей, которые переводятся из Крымского федерального, из других крымских вузов, на второй, на третий курс и на магистратуру. У нас есть один такой случай, когда половина группы к нам приехала и говорят, мы хотим все, вот это наши все мы друзья, перевестись и продолжить учебу уже здесь. Ага. Насколько массовым как бы является этот эффект переезда.
Владимир Павлович, а скажите, на ваш взгляд, даже по вашей информации, какие наибольшим спросом специальности вот крымчане пользуются спросом от крымских абитуриентов или те, которые люди приезжают, переводятся? Вот что какие наиболее популярные специальности в вашем вузе?
Мир един, и он не зависит от глупых политиков. Молодые люди в этом смысле в определенные периоды все одинаково настроены. Я как человек более зрелого возраста не совсем с этим согласен, но приоритеты, естественно, в общем-то, одинаковые. Все хотят быть в большинстве своем юристами, все хотят быть экономистами, а еще лучше по международной экономике специалистами. Все хотят, не идут на математику. В этом году у нас там буквально 5-6 заявлений было на математику. Ну ладно, можно про нас сказать, что мы начинающий год работающий в Киеве вуз, поэтому не набрали авторитета. Но в Драгомановском университете на математику 8 человек набрали. Это общая проблема. А с другой стороны, если говорить о математике, громадные конкурсы на IT-технологии. Вот сюда очереди, что называется, стоят. И мы в этом году хорошо набрали наше отделение IT-технологий. Ну, естественно, такие классические науки, как химия, биология, там, я не знаю, философия, ряд других, они не очень сегодня популярны, а из цикла языков определенный интерес имеют восточные языки, это и китайский, это арабский, потому что эти регионы, они перспективные, привлекают внимание, а из романо-германского набора, ну, как всегда, абсолютным царем является английский.
Угу. Значит, еще такой вопрос. Значит, на прошлой неделе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов представил Андрея Фалалеева. Это нового руководителя крупнейшего крымского вуза Крымского федерального университета. И пока Фалалеев будет работать с приставкой ИО. Вот, кстати, что сказал Аксенов, представляя нового ректора.
Хочу сказать, что Андрей Павлович замечательный специалист. Мы пообщались, самые лучшие отзывы из предыдущих мест. На мой взгляд, то есть как бы уверен, что университет заживет новой жизнью.
Заживет ли университет Крымский, федеральный университет, новой жизнью? И об этом я спрашиваю Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета имени Вернадского. Как вы думаете, Владимир Павлович, поменяется ли что-либо в этом университете просто от того, что отстранили Дунича и назначили на его место Фалалеева?
Обратите внимание, с какой процедурой мы имеем дело. Вот она тоже является сугубо российским сегодняшним ноу-хау. Вот так уже не живет никто, ни одна страна в мире. И Украина так не живет. В России как губернаторов, как командиров воинских частей, как мэров городов назначали, так и назначают. У нас ректор университета выбирает коллектив. И автономия вузов предполагает, что сам университет вверяет свою судьбу в руки того или иного человека. А в России ректоры, проректоры, деканы и заведующие кафедрами назначаются фактически. И вот привезли человека, неизвестного совершенно нашему университету, он ведь фактически из политехнического, это совсем другой вуз, это другая специфика. Привезли, назначили, и он будет работать. Я в этом, во-первых, сомневаюсь, что это эффективный способ. И, во-вторых, объем проблем, которые Донич оставляет Фалалееву, настолько велик, а реальные полномочия внутри Крыма, потому что Аксенов хочет руководить и потоками заниматься Крымского федерального. Москва справедливо говорит, что это федеральный университет, это нам он подотчетен, мы должны регулировать эти вопросы. В результате, я думаю, что слишком много нянек у этого университета сверху, чтобы вот новоназначенный, именно опять повторю, назначенный, а не выбранный ректор мог эти проблемы решить.
Спасибо. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был на телефонной связи с нашей студией. Напомню, что сегодня темой нашей программы является вот недобор, дефицит студентов в Крымском федеральном университете, который расположен в Симферополе, а также в Севастопольском университете, где объявлены дополнительные наборы на бюджетные места. Вот почему, с чем это связано, почему крымские вузы не досчитываются студентов, мы и пытаемся выяснить в ходе нашей сегодняшней программы. Далее говорим с Ольгой Курносовой, кандидатом физико-математических наук, политическим экспертом. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вот почему крымские вузы теперь страдают от недобора студентов?
Ну, собственно, вообще система российского высшего образования, в которую внезапно попали крымские вузы, испытывает сейчас глубочайший кризис. Вот только что совершенно точное было замечание о назначении ректоров вузов и даже крупнейших университетов. Собственно, университеты еще со средних веков гордились своей автономией, а сейчас даже в крупнейших московском и в Санкт-Петербургском государственном университетах ректоров назначают указом президента. Поэтому, собственно, вообще вся система высшего образования очень тяжело сейчас живет в России. И студенты способны пытаются уехать, учиться в другие страны.
А насколько этот насколько массовым стал этот процесс выезда студентов, ну, абитуриентов, а потом и студентов для того, чтобы получать высшее образование за рубежом?
Ну, в России абитуриенты еще пока поступают в основном. Основной поток идет обычно в магистратуру. Ну, просто потому что ребята еще молодые, плюс еще не забывайте, могут не отпустить, потому что если нет военной кафедры, могут не выдать просто паспорт заграничный, и это отчасти сдерживает мальчиков. Поэтому основной российский поток, он идет как раз уже в магистратуру, в старшие курсы. Бакалавриат заканчивают в России, а потом уезжают учиться за границу. Но, собственно, в первую очередь потому, что работы-то нету в современной России молодым людям. Если какие-то интересные места и есть, они заняты детьми и внуками высшей элиты. Поэтому обычному молодому человеку пойти работать, даже с хорошим образованием, просто некуда. Поэтому люди уезжают. И это, к сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Поэтому ничего удивительного, что крымские вузы в эту реальность окунулись. А тут есть Украина, есть безвизы. Собственно, есть вузы украинские, которые имеют тесные связи с соседними странами, где идет интенсивный обмен студентами. Не забывайте еще, что в России санкции, поэтому все обменные процессы в науке и в образовании тоже замедляются. Поэтому, конечно, собственно, украинская система высшего образования сейчас очень резко начинает выделяться перед российской.
Спасибо. Ольга Курносова, кандидат физико-математических наук, политический эксперт, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и в завершении нашей программы еще буквально пару цифр. Значит, на сегодняшний день стипендия в вузах России – это 1340 рублей, а вот по последним данным стипендия в вузах Украины – Это 1100 гривен в месяц. То есть цифры даже в Украине получаются, если по простому курсу перевести, получаются больше. С вами был все эти полтора часа Александр Янковский. Мы услышимся, обязательно услышимся на волнах радио «Крым Реалии». Всего вам доброго.